Этим утром с новостями нас знакомит Анна Колчина. Ну, а что касается прогнозов синоптиков, то с ними знакомлю вас я. Ну, в общем, погода стабильна, скажем так, если можно так говорить про погоду. Вот Москва, например, является тому доказательством. На протяжении последних дней, в общем, примерно одинаковая у нас погода, вот такая она и сохранится. Сегодня днем 0-2, сухо, без осадков, солнышко светит, преимущественно переменная облачность, влажность воздуха 87%, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Ну вот в Санкт-Петербурге сегодня тоже сухо, хотя надо готовиться питерцам к скорым дождям. Вот уже утром завтра синоптики прогнозируют осадки. Плюс 1-3 сегодня днем, облачно, влажность воздуха 91%, ветер южный 3-6 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И в течение ближайших двух часов, как всегда, много у нас будет различных тем. Но вот этот час начнем мы с печальной темы, поскольку в Железноводске похороны погибших при взрыве бытового газа сегодня проходят. Но тем много и других у нас. О золотом фонде Ленфильма поговорим, о рождественской марке, изобретенной более 100 лет назад в Дании. Ну, в общем, тем очень много, а основная тема, которая сегодня является темой для обсуждения для нас, она связана с тем, что сегодня кандидаты в президенты России должны сдать в ЦИК подписи, 2 миллиона подписей в свою поддержку. Это вот очередной важный этап президентской предвыборной кампании заканчивается, и мы поэтому спрашиваем у вас, есть ли, на ваш взгляд, у Дмитрия Медведева реальные конкуренты в борьбе за пост президента России. Как всегда, пейджинговая связь у нас работает, код Москвы 495, московский телефон 96143, и смс-сообщение можно с мобильного телефона посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну и, как уже было сказано, в начале часа мы поговорим о том, что происходит в Железноводске, это Ставропольский край, там пройдут сегодня похороны погибших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме. И мы слушаем репортаж нашего корреспондента Лады Леденевой.
16 января объявлено в Железноводске днем траура. Сегодня здесь похоронят погибших в результате взрыва в жилом доме по улице Ленина, 140. Как сообщили в администрации города, для этого на городском кладбище отведена специальная аллея. В числе погибших бабушка с двумя внучками, 7 лет и 4 месяцев, пожилой хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, а также мужчина и женщина средних лет. Как сообщил мэр Железноводска Виктор Лозовой, уже определены размеры выплат компенсаций.
На ритуальные услуги 25 тысяч рублей и на всех погибших по 100 тысяч рублей из муниципального бюджета.
Как сообщает пресс-служба Южного регионального центра МЧС, в ходе заседания оперативного штаба принято решение жителям двух пострадавших подъездов дома, а это 58 человек, в том числе 5 детей, не будет разрешено вернуться в свои квартиры. Им предложены 50 мест в одной из гостиниц. Жители первого и четвертого подъездов, чьи квартиры уцелели, уже вернулись домой.
Собраны все инженерные службы города, Кабминвод и края. Все инженерно-технические работники, ведется обследование инженерных сетей. Во втором-третьем подъезде вода уже спущена, чтобы не было промерзания, потому что ночью мы ждем до 18 градусов мороза. Предприняты меры для того, чтобы не было расхищения, мародерства, подключены силовые ведомства.
Сказал на заседании председатель краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям Марат Арсланов. Дом новый, 1976 года постройки, и будет восстановлен в течение 2 месяцев. Такие сроки определил подрядчик ремонтных работ. Взрыв в квартире на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома в Железноводске произошел в 2 часа ночи 14 января. Полностью разрушены 4 квартиры на 4-5 этажах. Еще 2 повреждены. Провисла крыша, которая сейчас лежит на полу 5 этажа. Из-под завалов были спасены 8 человек, 60 эвакуированы. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Основная версия – взрыв бытового газа. Вероятно, хозяин квартиры обогревал ее при помощи варочной плиты. Однако по по-прежнему нет ответа на вопрос, почему после взрыва не произошло возгорания.
Я так думаю, в течение, может быть, 5-6 часов происходило накопление газа в квартире, в коммуникациях. Я так думаю, что газ, наверное, под крышу ушел. Из-за этого произошел такой резкий взрыв. Но а причина не возгорания, знаете, это трудно сказать. Может быть, из-за того, что был очень резкий взрыв, очень объемный взрыв, трудно сказать. Но то, что не возгорело, это просто чудо.
Сказал Виктор Лозовой. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
О чем пишут сегодня центральные российские газеты? Обычно в это время как раз мы об этом и узнаем. Вот и сейчас узнаем от Вероники Баде, которая присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Олег.
Ну, что же такого интересного для первого, так сказать, выпуска вы нам подготовили?
Ну, конечно же, есть предвыборные публикации. Например, газета «Коммерсант Дейли», заголовок «Кандидаты заканчивают бессмысленное мероприятие». Сегодня кандидаты в президенты Андрей Богданов и Михаил Касьянов сдадут в Центр избирком по 2 миллиона 100 тысяч подписей, необходимых для их официальной регистрации. Пишет газета. А вчера лидер Народно-демократического союза устроил себя в офисе, который превращен в избирательный штаб, день открытых дверей. Сотрудникам офиса, в том числе и главе избирательного штаба господина Касьянова, пришлось уступить свои кабинеты десяткам штабистов, которые брошюруют подписные листы и проверяющие группе контроля. Член президиума НДС Ирина Хакамада, которая участвовала в прошлых президентских выборах, также пришла посмотреть, как идет работа. В разговоре с коммерсантом она вспомнила, как также собирала 2 миллиона подписей, подчеркнув, что это унизительное и бессмысленное мероприятие. Нашла госпожа Хакамада и другое сходство своей компании и Михаила Касьянова. Что тогда, что сейчас, ни один демократический лидер не заявил о поддержке единственного кандидата от демократических сил. В связи с этим Ирина Хакамада заявила, что после президентских выборов окончательно уйдет из политики. Лидер демократической партии Андрей Богданов, который намерен привести свои подписи в ЦИК на инкассаторской машине, заявил коммерсанту, что готов представить в избирком и базы данных, которыми пользовались сборщики Михаила Касьянова для «рисовки» в кавычках подписи. И издание «Газета», «Верховный отказ» называется статья. Буковский потерял последнюю возможность баллотироваться в президенты. Речь идет о том, что Верховный суд отклонил вчера кассационную жалобу Владимира Буковского на отказ ЦИКа в регистрации группы избирателей, которая выдвигала бывшего советского диссидента кандидатом в президенты. Адвокат Буковского Вадим Прохоров назвал решение кассационной коллегии Верховного суда и решение ЦИКа неоснованным на законе. Адвокат писателя утверждает, что у Буковского нет вида на жительство в Великобритании, а в законе о выборах президента не уточняется, что кандидат должен прожить в стране именно последние 10 лет, то есть на основании чего, собственно, Буковскому было отказано. Прохоров не исключает, что в ближайшее время Буковский обратится в Конституционный суд. По его словам, проверить на соответствие основному закону писатель хочет так называемый ценз оседлости.
Спасибо, Вероника. Ну вот темы, которые затронуты в этих газетных публикациях, по ходу программы мы, так сказать, разовьем. Ну а Веронику Баде мы ждем минут через 25-30 с новой, так сказать, порцией интересных публикаций. Сейчас же в Москве 7:45, и это значит, что пришла пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке в поселке Каменское из-за энергоаварии более 500 человек остаются без света. ФСБ проведет разъяснительную работу среди российских сотрудников Британского совета с целью уберечь их от провокаций. В Москве госпитализирован писатель Василий Аксенов, по сведениям СМИ, с подозрением на инсульт. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну а сегодня в 14 часов по московскому времени вы можете услышать в повторе на волнах Радио Свобода американский час в рамках программы «Поверх барьеров». Музыкальная полка Соломона Волкова, кинообозрение с Андреем Загданским, нефть Пола Андерсена, «Если будущее у библиотеки», беседа с Владимиром Гандельсманом. Вот лишь некоторые из тем этого часа, так что не пропустите, много там всего интересного. Американский час «Поверх барьеров» в 14:07 по московскому времени. Ну а сейчас поговорим мы о спорте. Событие главное этих дней, это, конечно же, открытый чемпионат Австралии по теннису. Ну, там сейчас день в разгаре, лишь некоторые матчи, ну, не так много матчей завершены. Вот могу вам сказать, что уже Рафаэль Надаль, вторая ракетка этого турнира в мужском одиночном разряде, вышел в следующий круг. Ну, там, естественно, день развивается. Поговорим пока о событиях вчерашних. Начнем вот с шахмат. Четвертый тур супертурнира традиционного Вейканзея состоялся. Две партии были, ну, что называется, результативными. Люк Ван Веле выиграл у Веселина Топалова, даже три. Люк Ван Веле выиграл у Веселина Топалова, Владимир Крамник у Павла Ильянова, а Юдит Полгар у Бориса Гельфанда. Ну, остальные партии завершились в ничью. Магнус Карлсон, в частности, сыграл с Ливоном Араняном. Так, и вот они как раз и являются лидерами. У них по 3 очка. А у Крамникова, Ван Веле, Полгар и Тимура Раджабова по 2,5. О баскетболе. Очередные матчи в Кубке УЛЕП провели российские клубы. Это предпоследний 9-й тур групповых турниров. Химки встречались с польской командой, соперниками из польской команды Вроцлав на своей площадке. Победили 90-63. Это группа Д. В группе Е триумф. Еще один представитель Московской области нанес поражение швейцарскому Фрибургу 76-61. В группе F московская «Динамо» взяла верх над Панеллиниосом, греческим клубом, 107-73. И, наконец, в группе значит, Туров, польский клуб, выиграл у казанского «Уникса» 73-68. Ну вот, три из четырех перечисленных мной российских команд являются лидерами своих групп. Химки и Триумф имеют по 8 побед, Динамо 7. Ну вот Уникс выступает неудачно, у него 4 победы в 9 матчах. Ну а в его вот группе лидирует Туров, как раз его соперник вчерашний, у польского клуба 8 побед. Через час мы к разговору о спорте вернемся. Ну и перейдем мы от спорта к политике, так он соседствует у нас, две эти темы в программе, причем не к простой политике, а к политике онлайн. Это наша традиционная рубрика, авторы которой стараются узнать, что пишут в всемирной паутине, в интернете на те или иные темы. Ну вот, как вам такая любопытная тема, сохранится ли закон о богохульстве в Великобритании? И возможно ли принятие закона о богохульстве в России? Вот на эту тему изыскивал публикации наш коллега Андрей Шароградский.
Защита веры на всех уровнях. Историк религии Борис Фаликов на сайте Газета.ру комментирует недавнее предложение депутата британского парламента от либерал-демократической партии Эвана Херриса внести поправку об отмене закона против богохульства. Поправка была отклонена, но правительство дало понять, что в принципе не возражает против отмены устаревшего закона, однако прежде всего кабинет министров должен проконсультироваться с англиканской церковью.
Похоже, древний закон доживает последние месяцы. Верующие и неверующие сошлись на том, что он не только не защищает порядок, но вредит общественной солидарности. Закон вызывает недовольство представителей других религий и конфессий. Не имеет он никакого практического смысла, так как противоречит международным нормам защиты прав человека. В конце прошлого года вся Британия была потрясена, когда власти Судана обвинили в богохульстве скромную английскую учительницу, которая позволила своим ученикам-мусульманам присвоить плюшевому мишке имя пророка Мухаммеда. С огромным трудом немолодую леди удалось вырвать из цепких рук суданского правосудия. Тут-то британская публика и вспомнила о собственном законе. Еще бы. Мы тратим неимоверные усилия на защиту соотечественницы от африканских фанатиков, а у нас под носом сохраняются собственные очаги средневекового мракобесия. Какое же имеем право обвинять в нем далеких суданцев? Под влиянием этих настроений и зашатался древний закон.
В России приступы гнева против богохульников, которые время от времени сотрясают исламское население планеты, нередко вызывают противоположную реакцию – зависть, отмечает Борис Фаликов.
Разгромив очередную выставку, обижающую ее религиозное чувство, общественность негодует на избирательную наглость художников. Попробовали бы они отсмеяться над мусульманскими святынями, тогда бы получили по полной, а нас, сирых и убогих, каждый обидеть может. Именно эта зависть вылилась в инициативу депутата Думы прошлого созыва Александра Чуева, который сразу вслед за скандалом с датскими карикатурами на пророка Мухаммеда предложил ввести в отечественное законодательство специальную статью, осуждающую богохульство. Инициатива была на ура встречена многочисленными единомышленниками депутата, но не получила дальнейшего развития. Не менее прямолинейно откликается на религиозные обиды и отечественная интеллигенция, настроенная по большей части антиклерикально. Ее негодование сводится к тому, что на насмешки над бабушкиными сказками могут обижаться лишь дети и слабоумные. Защитники святыни и свободы слова привычно ходят друг на друга стенкой, проявляя полную глухоту к чужому мнению.
Не надо думать, что в британском обществе нет скандальных выяснений мировоззренческих разногласий, подчеркивает Борис Фаликов. Редакция Daily Telegraph, напечатавшая письмо, призывающее к отмене закона против богохульства, предложила своим читателям высказаться по его поводу. И те высказались. Все это до боли напоминало отечественные споры по тому же поводу. Иногда начинало казаться, что читаешь плохой перевод с русского. Тогда в чем же, спрашивается, разница, поинтересовался я у автора статьи на сайте Газета.ру.
В Англии, в Великобритании, этот закон о богохульстве, он сохраняется очень долго. Ну вот, наконец, пришло время, значит, его убрать, законодательство. И это делается по всем правилам демократическим, соблюдением всех процедур, расчищается это правовое поле для того, чтобы какие-то современные методы воздействия и решения этой проблемы были возможны. У нас же, когда возникает проблема такая подобного рода, вот я имею в виду борьба с богохульством, то вместо того, чтобы найти какие-то современные способы решения этой проблемы, делаются очень часто такие пасеистские попытки обращения к прошлому России. Скажем, до революции был ведь закон о богохульстве, он действовал в России. Ну и вот у нас, скажем, депутат Чуев, он в Думе прошлого созыва был, по-моему, в эту новую Думу его уже не выбрали. Он, так сказать, пытался инициировать подобный закон, что, в общем, совершенно не решает проблемы, поскольку изменилась реальность, и вот эти старые методы, от которых Британия отказывается, у нас пытаются их совершенно, на мой взгляд, бессмысленно возобновить. Вот и вся разница. А что касается вот этих дебатов и споров, то и в России, и в Великобритании на низовом уровне они достаточно яростно ведутся. В этом разницы особой нет. Достаточно почитать вот форумы какие-то интернетовские в той же Англии у нас, почитать. Примерно одно и то же говорится людьми. Но опять-таки разница в том, что на уровне принятия решений и на уровне, так сказать, политической культуры разница есть. Политическая культура разная.
Историк религии Борис Фаликов о спорах вокруг закона о богохульстве. Статья на сайте Газета.ру. Политика онлайн, Андрей Шараганский.
Пришла ли пора положить конец долговому конфликту между Россией и швейцарской фирмой «Нога»? Вот такую тему поднял вчера в своей программе «Грани времени» ее ведущий Владимир Карамурза. И обсуждал ее с писателем, обозревателем радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Что бы вы посоветовали делать российскому правительству, оказавшись на его месте?
Ну, вы знаете, немножко начать с другого. Я хочу напомнить слушателям, что только что мы разгромили с потрясающим счетом англичан, которые, если вы помните, что-то там было насчет выставки российских шедевров за рубежом. Буквально вот нашим государственным деятелям как-то ужасно не везет. Помните, в свое время на Дальнем Востоке мы проводили учения, в ходе которых, по легенде, террористы взяли сопку, потребовали отделения от России, и этих террористов очень успешно раздолбали градом и доложили, что высокая готовность к труду и обороне. Просто в этот момент Басаев 22 июня, как назло, взял назрание, ночь всю отстреливал ментов, и никто ему не мешал, и неизвестно, где был президент Зязиков и вообще кто бы то ни был. Вот у нас произошла та же самая история сейчас с долгами. А ровно неделю назад вот завершилась счастливо история с российскими шедеврами, которых, заметим, никто в Англии не собирался арестовывать. Был поднят невероятный шум. Мы кричали: мы не можем отправить выставку в Англию. Ее там арестуют наследники. Наследники милейшие люди ничего не собирались арестовывать, и не было никаких симптомов, что они могут это сделать. Мы кричали: эти гады англичане, пусть они нам гарантируют. Англичане, как воспитанные люди, приняли закон, который гарантировал. И что бы вы думали? А после этого мы сказали: а мы сейчас закроем Британский совет. То есть мы вели себя примерно, знаете, как вот человек, которому в кафе непременно нужна ссора. Ну хорошо, ссору мы свою получили, это сейчас отдельный вопрос. Но главное, что мы вот с триумфом могли отрапортовать, что мы решили проблему с не арестом российской выставки в Англии, которую никто не собирался арестовывать. Как назло, через неделю много. То есть оказывается, что российские чиновники борются только с теми проблемами, которых не существует. Вот они могут Россию защитить от марсиан, от пришельцев с Альдебарана, конечно, от противоракетной обороны США. Но вот от фирмы много, они Россию не могут защитить, это не входит в их творческие планы.
Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, напомнил предысторию конфликта.
Было дело в апреле 91 года, 17 лет назад. Это работал в группе экспертов Ельцина. Прекрасно помню, что тогда говорили про этот контракт. Инициатором с нашей стороны был товарищ Кулик. Потом урегулированием занимались Шохин. Вавилов, кстати, очень позитивную роль сыграл. Говорят, что в тексте договора доблестные российские реформаторы предусмотрели возможность, что долг по этому контракту вешается на государство. То есть, что Россия отвечает своим имуществом по этому контракту. И, строго говоря, если международный арбитраж признал это, значит, мы должны или оспаривать сделку, или оспаривать решение конкретных французских судов, что нам удавалось. Но на самом деле нам очень хороший звоночек. На кой черт нам держать стабилизационный фонд за границей? Зачем нам держать наши деньги в чужих карманах?
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», в котором обсуждалась тема долгового конфликта между Россией и швейцарской фирмой «Нога». Ну, к слову сказать, эту программу вы полностью еще сможете услышать в 10.07 по московскому времени, то есть вот в скором уже времени, а точнее через 2.5 часа. Ну вот полностью программа Владимира Карамурзы «Грани времени» будет повторяться. Ну, а мы пока продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И впереди у нас еще много тем. Я просто напомню, что темы для обсуждения у нас являются президентские выборы предстоящие. Ну, в общем, это уже не в первый раз, но сейчас по случаю того, что завершается важный этап сегодня предвыборной кампании, кандидаты самовыдвиженцы должны принести в Центр избирком по 2 миллиона подписей в свою поддержку. Вот мы поэтому и спрашиваем у вас, есть ли у Дмитрия Медведева реальные конкуренты в борьбе за пост президента России. Об этом чуть позже, пока в Москве 7:30, напомним главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В городе Железноводск Ставропольского края сегодня хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. В городе объявлен траур. Жертвами взрыва стали 6 человек, в том числе 2 детей. Центральная избирательная комиссия России завершает сегодня прием документов для регистрации кандидатов в президенты. Ожидается, что бумаги в ЦИК подадут бывший премьер Михаил Касьянов и лидер Демократической партии Андрей Богданов. В Москве госпитализирован писатель Василий Аксенов, по сведениям СМИ, с подозрением на инсульт. Сотрудники больницы, куда доставили писателя, не сообщают о диагнозе. Президент США Джордж Буш сегодня завершает свою поездку по странам Ближнего Востока визитом в Египет, где встретится с президентом Хосни Мубараком. По сообщениям СМИ, в Шарм-эль-Шейхе усилены меры безопасности. Бывший губернатор штата Массачусетс Митт Ромни победил на праймерис в Мичигане. Таким образом, он получил поддержку в ходе борьбы за выдвижение от республиканской партии кандидатом на президентских выборах в США. К Капитан японского судна оштрафован на 100 тысяч рублей за незаконное пересечение российской границы. Судно было задержано пограничниками в территориальных водах России в районе острова Кунашир. У капитана не было документов на право пересечения границы и промысел в территориальных водах России. Картина «12» российского кинорежиссера Никиты Михалкова вошла в шорт-лист оскаровской номинации. Фильм отобран в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» вместе с еще 8 картинами. 5 номинантов на премию «Оскар» будут объявлены 22 января.
Ну, а что касается погоды, то она, в общем и целом, такая же, как и вчера была по большей части территории России. Вот в Москве, в частности, 0-2 сегодня днем. К вечеру должно похолодать до -2, -4. Влажность воздуха 87%. Ветер юго-западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. А в Питере сегодня тоже, как и в Москве, сухо, хотя вот завтра уже с утра обещается дождь. Давление 759 миллиметров, температура воздуха плюс 1,3, влажность 91%, ветер южный 3,6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Уже неоднократно успели мы отметить, что сегодня в России заканчивается важный этап президентской предвыборной кампании, поскольку кандидаты и самовыдвиженцы должны принести в Центр избирком по 2 миллиона подписей в свою поддержку. Ну и таким образом окончательный список кандидатов на пост главы государства, который уже попадет в избирательные бюллетени на 2 марта 2008 года, вот станет известен этот список 27 января. На эту тему слушаем Марка Крутова.
На сегодняшний день участие в предвыборной борьбе продолжают 5 кандидатов. Это первый вице-премьер и кандидат от «Единой России» Дмитрий Медведев, сдавший документы в Центр избирком в понедельник. Кандидаты от представленных в Думе партии КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, а также самовыдвиженцы Михаил Касьянов и Андрей Богданов. Для двух последних сегодня крайний срок, когда в Центр избирком могут быть представлены по 2 миллиона подписей в их поддержку. Кандидатов, представляющих оппозиционные силы, могло быть больше. Однако Борис Немцов снял свою кандидатуру, Верховный суд отказал в праве баллотироваться диссиденту Владимиру Буковскому, а лидер оппозиционного гражданского фронта Гарри Каспаров не смог провести собрание инициативной группы в свою поддержку, как говорит он сам, из-за противодействия властей. Сложности со сбором подписей возникли и у оставшегося в борьбе Михаила Касьянова. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» его советник Елена Дикун.
Собрано 2 400 000 подписей. ЦИК будет дано 2 100 000 подписей. Все подписи прошли проверку в штабе Касьянова. Его проверяли люди, которые до этого работали в ЦИК, это квалифицированные специалисты. Поэтому мы абсолютно уверены, что все наши подписи качественные и подлинные. В 11 утра Касьянов даст свои подписи в ЦИК. Трудности были, мы уже рассказывали о том, что в Мариэле были задержаны люди из штаба, что с них требуют показания о том, что подписи, которые они собирали, фальсифицированы. Даже были трудности в Ростовской области, когда нотариусы отказывались регистрировать подписи, собранные доверенными лицами.
Рассказала в интервью «Радио Свобода» советник Михаила Касьянова Елена Дикун. Касьянов не считает свое участие в выборах формальным и рассчитывает на достойный результат, если будет зарегистрирован в качестве кандидата. Напомним одно из его высказываний последнего времени, сделанное в интервью нашей радиостанции.
Принципиальная вещь, все в большей степени начинают как бы граждане поддерживаться, осознаваться, что без свободы не существует ничего. И оказывается, что гражданам, все в большей степени я слышу это от людей, что одной колбасы мало, что нужно ощущение свободы и уважения со стороны государства. А именно это сегодня главный дефицит. Государство не уважает никого из своих граждан. Это главная беда. Невозможно процветание без этого. И именно по этой причине мы выиграем эти выборы.
Говорил Михаил Касьянов. Некоторые эксперты, например, прокремлевский политолог Сергей Марков, не рассматривают всерьез шансы других кандидатов в президенты, кроме Дмитрия Медведева.
Я думаю, что, конечно, вероятность того, что Дмитрий Медведев будет избран уже в первом туре, очень высока, поскольку реальных конкурентов у него нет. Я бы даже сказал еще больше. Нет ни одного среди кандидатов президента, который стремился бы стать президентом. У них у всех другие задачи. Задача Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского максимально сохранить своих избирателей. Задача Михаила Касьянова оформиться как альтернативный, единственный альтернативный прозападный политик для Владимира Путина. Задача Андрея Богданова быть кандидатом антишантаж. То есть, чтобы не получилась ситуация, когда соберутся вместе Касьянов, Жириновский и Зюганов и скажут, а не выдвинем-ка мы ультиматум Кремлю? Не пригрозим ли мы сняться с избирательной гонки? Ведь в этом случае избирательная кампания станет нелегитимным.
Говорил политолог Сергей Марков. Марк Крутов для Радио Свобода, Москва.
Есть ли у Дмитрия Медведева реальные конкуренты в борьбе за пост президента России? Вот от политолога вы только что слышали ответ на этот вопрос. Ну а теперь давайте послушаем, как прохожие на улицах Чебоксар на него отвечали.
Нет, реальных нет. Если Путин определил, чью кандидатуру Путин определит, та кандидатура и пройдет. Это безусловно.
Нет, пока. На мой взгляд, нет. Потому что его президент выбрал, он знает, кого выбрать. Они вместе работали, он его знает. Ну, другие, вон сколько их было, что-то не оправдывают они доверие.
Я не вижу конкретно реального, кроме Медведева. Таких ярких претендентов не вижу. Нету.
Я даже не могу сказать. Не могу сказать. Кто может составить конкуренцию? На мой взгляд, таких нет.
Да нету, наверное. По моему мнению, нету. Потому что я не читала, что еще кто-то там может быть.
Да, я тоже думаю, что никого нет. Но по телевизору вот так вот слушаешь, смотришь, но там в основном это таких кандидатов я и не вижу.
Да нет, нету реальных таких. У него уже все, уже путь проложен. Уже заранее уже. Ну, это по-любому уже будет он. Так что конкуренции не будет никакой абсолютно.
Думаю, нет. В связи с тем, что его поддерживает, наверное, одна из крупнейших партий, «Единая Россия». Поэтому, думаю, нет конкурентов. И думаю, что он выиграет.
Ну, я думаю, что конкуренты у него есть, несомненно, и довольно сильные, и всякие разные. Но к нему, как бы, испытываю симпатию я сама лично.
Я думаю, как Путин сказал, если как он преемник будет, так он будет, все равно его по-любому Медведев будет президентом. Я так думаю. А конкурентов не знаю, я в политике так не особо так.
Вполне возможно, что есть. Я фамилии не знаю, но даже, может быть, даже Жириновский. Почему бы и нет? Может быть, реально конкурентом.
Думаю, что нет. Конкурент. Как говорится, кого надо, того поставить. Потому что играет не кандидат, а играет сила. Будет Медведев президент. Я так полагаю.
Ну, видимо, будут какие-то конкуренты в лице Зюганова. Ну, Зюганов не сказал бы. Мне кажется, в конечном счете не будет у него конкурентов, и он большинством голосов победит. Это однозначно. Нет программ у партий достойных, и реальной власти нет у них.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, есть ли у Дмитрия Медведева реальные конкуренты в борьбе за пост президента России. Светлана Митина для Радио Свобода. Чебоксары.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hot Bird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве без 28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжаем его выпуском панорамы высоких технологий, который подготовила Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Японская компания NTT объявила о начале внедрения сети нового поколения. Сеть получила название NGN. К середине 2009 года она должна охватить все крупнейшие города Японии. Как заявляют разработчики, NGN позволит значительно улучшить качество информационных услуг. О заявленных возможностях глобальной сети нового типа рассказывает Владимир Губайловский.
Главное преимущество новой сети заключается в скорости передачи данных. Скорость должна достигнуть 1 гигабита в секунду. Это в сотни раз выше, чем обычный пользовательский интернет. Основой сети является стандартный интернет-протокол. Разработчики намерены обеспечить устойчивую передачу информации любого типа, в том числе голосовой связи и видео высокого разрешения. Протокол будет открытым, что позволит любой компании присоединиться к сети нового поколения.
Новости коротко. В период с 2008 по 2010 год на федеральную целевую программу «Электронная Россия» будет выделено из бюджета 3 миллиарда 450 миллионов рублей. Эти средства выделяются в частности на создание Федерального центра управления информационным обменом между различными министерствами и ведомствами. В течение 2008 года бюджетное финансирование в рамках «Электронной России» превысит 1 миллиард 200 миллионов рублей. Забастовка американских киносценаристов может стать решающим фактором развития видеосервисов в интернете. Снятие с эфира многих популярных программ в связи с забастовкой привело к тому, что аудитория начала перемещаться в интернет. Аналитическая компания Nielsen Online сообщает, что некоторые видеосервисы с тех пор, как в октябре началась забастовка, удвоили свою аудиторию. Аудитория самого популярного видеосервиса YouTube выросла за 2 месяца на 18%. Крупнейший в Китае и в мире мобильный оператор компании China Mobile объявила о прекращении переговоров о продаже смартфонов Apple iPhone на китайском рынке. Представитель China Mobile заявил, что переговоры были прерваны, поскольку не удалось согласовать распределение доходов от подключения iPhone к мобильной сети. Apple требовал не менее 20% доходов от предоставления услуг мобильной связи через iPhone, но China Mobile сочла эти требования слишком высокими. На сегодня China Mobile обслуживает более 350 миллионов абонентов.
Среди подготовленных Ольгой Орловой новостей высоких технологий вы слышали, конечно, про забастовку киносценаристов. Ну, какое она отношение имеет к высоким технологиям, вы уже могли узнать. Ну, а что касается киносценаристов в целом, то вот мы можем отчасти продолжить эту тему, вспомнив сейчас о Ленфильме, о том, что грядет 90-летие старейшей российской киностудии. За время ее деятельности там о забастовках киносценаристов ничего не говорилось. Фильмов была создана масса интереснейших, и вот как раз в Петербурге начинается ретроспективный показ золотого фонда Ленфильма. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Ленфильм появился в результате решения Наркомпроса 30 апреля 1918 года. На студии снято около 2000 игровых, документальных и телевизионных фильмов, ставших мировой киноклассикой. Среди картин, получивших отечественные и зарубежные премии, фильм «Чапаев», лауреат Сталинской премии 1941 года, «Гамлет и король Лир», лауреаты более 30 международных премий, «Мой друг Иван Лапшин», обладатель «Бронзового леопарда» на Международном кинофестивале в Швейцарии 1985 года, «Молох», снискавший награду в Каннах в 2000 году. На студии в разное время работали режиссеры Григорий Козинцев, Иосиф Хефец, Илья Авербах, Глеб Панфилов, Динара Асанова. В картинах Ленфильма впервые прозвучали многие произведения Дмитрия Шостаковича, Исаака Дунаевского, Василия Соловьева-Седова, Вениамина Баснера, Андрея Петрова. Но даже в канун юбилея тучи в виде грядущей приватизации не рассеялись над киностудией. С одной стороны, Ленфильм – это миф истории искусства 20 века. С другой, если рассматривать его как груду устаревшей техники и собрание неремонтируемых площадей, это значит в очередной раз перечеркнуть историю, говорит главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус.
Потому что это было не только физическое пространство, на котором были организованы съемочные павильоны, гримерные и все прочие цеха, а это было такое место. У него было гений места. Это очень сложное ответвление от советской культуры, такая ее маргинальная, человечная часть, очень отличающаяся от
фильма. Любовь Аркус считает, что золотой фонд Ленфильма – это картины, сделанные и в 30-е, и в 50-е, и в 70-е годы.
Ленфильм всегда был такой оппозицией мейнстриму, оппозицией главному направлению, генеральному направлению. И при советской власти, когда на Мосфильме по большей части снимались идеологическая продукция или массовая продукция, а на Ленфильме, с одной стороны, был такой рассадник авангарда и такого радикального авторства, а с другой стороны, такой человеческий и запрещено, где человек говорит интимно о своих переживаниях и своих индивидуальных, частных случаях.
Даже в перестройку, когда в стране практически не было кино, именно здесь работали Сокуров и Герман, Рогожкин, Балабанов, режиссеры, делающие кино как искусство. Ретроспектива открывается фильмом Виктора Трегубовича «На войне, как на войне». Будут также показаны картины «Не болит голова» у Дятла Динары Асановой, «Уникум» Виталия Мельникова, «Господин оформитель» Олега Цепцова, «Письма мертвого человека» Константина Лопушанского и другие фильмы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве без четверти 8. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Железноводске сегодня хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. Завершается прием документов для регистрации кандидатов в президенты России. Президент США Джордж Буш сегодня завершает поездку по странам Ближнего Востока визитом в Египет. Мировое сообщество осудило взрыв в Ливане. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь мое одиночество в московской студии нарушено. Пришла ко мне Вероника Баде, чему я несказанно рад. Вероника сейчас будет знакомить нас с очередной порцией интересных публикаций в российской печати. И я вот смотрю, тут публикация озаглавлена «Штрафной удар». Это что, про футбол, что ли?
Ничуть, Олег. Это о вступивших в силу поправках Кодекса об административных правонарушениях, которые регулируют наказание за нарушение правил дорожного движения.
Это ну, тема не менее популярная, чем футбол, надо сказать, в обществе.
Публикация в газете «Новое известие» под заголовок такой. Вступившие в силу поправки в КОАП сказались как на дорожной ситуации, так и на заработках автоинспекторов, чего и следовало ожидать, впрочем, как и предупреждали правозащитники, замечу от себя. Уже более 2 недель в России действуют новые многократно увеличенные штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишет газета. В регионах страны представители ГИБДД отмечают, что поправки в КОАП уже повлияли на ситуацию на дорогах. Число аварий снизилось на 30-40%. Вместе с тем оказалось, что многие автовладельцы до сих пор не разобрались в нововведениях. Неосведомленностью водителей не преминули воспользоваться особо предприимчивые автоинспекторы. Как стало известно «Новым известиям», суммы взяток в новогодние праздники доходили до $2000. Список изменений в КОАП, продолжает «Новое известие», выложенный на официальном сайте ГИБДД России в интернете, занимает 7 страниц. Даже прочитать их с одного раза может не каждый. Правозащитники отмечают, что в памяти россиян отложилось лишь то, что суммы штрафов большие. Но далеко не все автолюбители разобрались в том, за какую повинность будет назначено то или иное суровое наказание. Этим незнанием вовсю пользовались праздничные дни автоинспекторы. К сожалению, мы замечаем, что водители путаются в пунктах кодекса, а сотрудники ГИБДД не намерены четко им все разъяснить, сказал «Новым известиям» председатель общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. В частности, сейчас говорится о том, что за управление машиной в пьяном виде сажают на 15 суток. Однако за это лишают прав на 1,5-2 года. Также многие считают, что права отбирают за проезд на красный свет, хотя за это всего лишь предусмотрен штраф 700 рублей. В массовом недопонимании принятых в КОАП поправок есть вина автоинспекторов, которые останавливают водителей и начинают нагонять на них ужас. Меня в первых числах января остановил гаишник и произнес целую тираду, из которой следовало, что согласно новым поправкам в КОАП мне грозит лишение прав на 2 года, поделился с «Новыми известиями» столичный водитель Андрей Георгиев. У меня не было с собой денег, продолжает водитель, чтобы откупиться, и я попросил инспектора оформить протокол. Но тот продолжал пугать жуткими последствиями, упрекал меня в неуважении к закону, к нему лично, а потом и вовсе начал жаловаться на тяжелую жизнь. В итоге он меня просто отпустил, сославшись на недостаток бланков. Андрею пришлось самому разыскать действующие поправки, только после этого понял, что инспектор ввел его в заблуждение. Это, так сказать, предостережение нашим слушателям, тем, кто водит машину, как вести себя на дороге и на что обращать внимание. Вообще же, с 1 января 2008 года были введены новые санкции для 101 правонарушения. Всего их очень много. Надо бы объявить водителям, что самое грозное наказание – арест до 15 суток. Ждет их лишь в 5 случаях, разъясняет господин Лысаков. Если вы лишены прав и все равно управляете автомобилем, если вы сели за руль пьяным и без удостоверения, если вы ведете машину пьяным и при этом лишены прав, если вы отказались от прохождения медицинского освидетельствования и при этом не имеете водительского удостоверения, либо лишены его, а также если вы попали в ДТП и скрылись с места происшествия. Вот это все пункты, по которым только могут лишать, вернее, сажать на 15 суток.
Ну вот даже после этой публикации я, например, ничего не могу понять. А если вы пьяный, но с правами, значит, тогда не посадят, что ли?
Значит, это, насколько я понимаю, это на первый раз только лишение прав на достаточно солидный срок. Кстати, за последнее правонарушение, то есть за скрытие с места ДТП, автовладельцы могут также лишить прав на срок от 1 до 1,5 лет. А вот если у водителя есть удостоверение, и он сел за руль пьяным, то ему грозит лишение корочки на 1,5-2 года. Действительно, очень сложное, путанное законодательство. Но, тем не менее, вот «Новое известие» публикует, за что именно и как штрафуют водители с 1 января 2008 года. Советую всем почитать.
Но, по-моему, самое вообще главное, что вы сообщили, это было в одной из первых фраз, что действительно существенно снизилось количество ДТП, да? Они уверяют, что
знаете,
за счет этого?
Это статистика, некая статистика ГАИ по разным регионам, но, тем не менее, к этому нужно относиться осторожно, мне кажется. То есть не может быть, чтобы за один месяц вот так вот сильно снизилось. Аварийность именно поэтому.
Мне тоже кажется, но если принять это за данность, то, по-моему, уже оправдываются все средства, как там пусть пугают и дальше.
В том числе и взятки, вы считаете, Олег?
Конечно, ну а пусть люди получают больше денег, это хорошо, лишь бы на дорогах становилось лучше. Взятки никто не берет, пока их не дают, мне так кажется. Но это уже, я думаю, из другой оперы. В общем, в любом случае, Вероника, вам спасибо, приходите еще, с вами интересно. Да, минут через 20-25. Ну, а мы в заключении сейчас узнаем, что такое благотворительная праздничная почтовая марка, которую более 100 лет назад выпустили в Дании к Рождеству и к Новому году. Она и до сих пор выпускается для оплаты пересылаемой в этот период корреспонденции. И вот о прошлом, настоящем и будущем рождественской марки наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян побеседовал с директором датского фонда рождественской марки Джон Вестергорд.
Госпожа Вестергорд, как возникла идея создания рождественской марки?
Впервые мысль выпустить особую марку к Рождеству пришла в голову датскому почтальону Эйнеру Хольбелу в 1903 году. В начале 20 века система социальной поддержки в Дании была не так развита, как сейчас. Одним из широко распространенных в обществе заболеваний был туберкулез. И Хольбелл предложил организовать сбор средств для больных детей с помощью дополнительной почтовой марки, наклеиваемой в качестве рождественского украшения на поздравительную открытку или письмо. Эта идея была воплощена в жизнь в 1904 году. Именно тогда появились первые в мире рождественские марки. Продавались они во всех датских почтамтах листами по 50 штук, как и сейчас, и стоили всего 2 эре. На собранные за 6 лет продаж деньги Комитет рождественской марки, эта организация является предшественником нашего фонда, выстроил в 1911 году в городе Колдинг на полуострове Ютландия санаторий для детей, больных туберкулезом. Уже в 1912 году в Дании появились первые дома рождественской марки. В них были переоборудованы 2 бывших детских дома в городах Юльсменде и Мёрков. И через 2 года появился еще один подобный дом на острове Фюн. С годами количество этих благотворительных заведений то увеличивалось, то уменьшалось. И на сегодня в ведении нашего фонда находятся 4 дома рождественской марки.
Не могли бы вы рассказать о них поподробнее?
Проблемы детей и их родителей меняются вместе с развитием общества. Так, проблема туберкулеза утратила актуальность как в Дании, так и в большинстве стран мира. Однако в противоположность 20-м и 30-м годам прошлого века, когда больных детей вывозили в санатории подышать свежим воздухом и набрать пару килограммов, в наши дни настоящим бедствием стало детское ожирение. При том, что чистая экология и здоровое питание теперь доступны всем. Однако похудание – важная, но не главная цель пребывания в доме рождественской марки. Наши педагоги стремятся помочь каждому ребенку ощутить удовольствие от ежедневных маленьких побед. Здесь дети вновь обретают уверенность в себе и навыки социальной коммуникации. Поэтому наиважнейшая задача для нас – это повысить самооценку ребенка, а потеря лишних килограммов – лишь дополнительный позитивный эффект.
Каким образом определяются дети, которые нуждаются в вашей помощи?
Ежегодно в датских домах рождественской марки гостят около 700 проблемных детей в возрасте от 6 до 14 лет. Заявку на посещение составляют родители. Однако окончательное решение о целесообразности пребывания здесь принимает лечащий врач ребенка. Всего за время существования нашей организации мы помогли более чем 66 тысячам датских детей.
Из чего складывается бюджет вашей организации?
Средства фонда складываются из пожертвований частных лиц и предприятий, грантов, выделяемых другими фондами, отчислений от лотерейных продаж и рождественских телепередач. Однако основную прибыль в кассу фонда приносит все-таки продажа рождественских марок. С 1904 года их продано уже свыше 3 миллиардов, а всего ежегодно выпускается около 40 миллионов этих почтовых знаков. Дизайн марки 2007 года разработан 42-летним графиком-самоучкой Томасом Шредером и выдержан в весьма современном стиле. Художник использовал белый, золотой и светло-голубой цвета на фоне темно-синего зимнего неба. Датское изобретение получило широкое распространение в мире. Точных цифр не знаю, но говорят, что рождественские марки имеют хождение уже в 130 странах.
И последний вопрос, госпожа Вестегорд. Какие у фонда рождественской марки планы на будущее?
С появлением интернета датчане заходят на почту не так часто, как раньше. И это, конечно же, затрудняет распространение нашей продукции. Поэтому с 2001 года мы начали продажу электронных рождественских марок и надеемся, что это нововведение продолжит традицию классических бумажных почтовых знаков. Электронную марку можно приобрести, посетив наш сайт и скачав с него программу, автоматически устанавливающую изображение отсканированной рождественской марки в вашу электронную корреспонденцию. А стоит такая услуга столько же, сколько и обычный лист с бумажными марками. 50 датских крон для частных лиц и 250 крон для компаний.
Говорит директор датского фонда рождественской марки Джоан Вестегорд. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотни тысяч вкладчиков штурмуют местное отделение банка, чтобы
на территории РКК «Энергия» разгерметизировалась емкость для хранения резервного топлива.
В акции распространялись информационные материалы, а также проводился опрос населения.
Глава правительства проинформировал министров о содержании своей беседы с президентом США Джорджем Бушем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7300.